«Беседка» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Комсомольская правда», Санкт-Петербург. У микрофона Ольга Маркина, и сегодня у нас чудесная гостья Маргарита Грачева. А Рита сегодня пришла не одна, а прямо вместе со своей книгой, собственно говоря, о которой мы сегодня и будем говорить. И завтра мы всех ждем на презентацию. Итак, завтра в 19 часов в буквоеде на Невском, 46. А, Рита, привет!
Здравствуйте!
Как твое настроение?
Отлично, все хорошо, жду завтрашней презентации.
Как тебе северная столица?
Так, сейчас я скажу. Я не очень люблю Санкт-Петербург в плане погоды.
Та-дам!
Ну,
все
и, наверное,
жители
как
Петербурга.
Завтра никто не придет. Ну, дожди и холодно, прохладно. Я вообще очень люблю тепло.
Тепло любишь?
Угу.
Но, ты знаешь, мы уже как-то привыкли, и у нас грязь подмерзла, грязь подсохла. Это наше стабильное состояние, поэтому мы уже не переживаем. А скажи, пожалуйста, я думаю, что начнем мы, может быть, с детства. Я знаю, что вот, по крайней мере, в книге так написано, что ты хотела стать стоматологом.
Да, это была моя детская мечта, и я хотела, очень хотела, а потом поняла, что не настолько знаю биологию,
чтобы
быть хорошим врачом, и как-то отказалась от этой идеи.
Ну, в этом смысле мы с тобой похожи, я тоже хотела стать, но не стоматологом, но врачом, хотя стоматологом тоже был такой момент. Хорошо, и ты выбрала дальше профессию, которая тебе тоже была по душе, или просто потому, что поступала, так сказать, куда поступиться?
Нет, я хотела, у меня гостиничный, ресторанный, туристический бизнес, и это высшее, да, мое образование. Но работала я потом в маркетинге.
А работала с удовольствием?
Да, в местной газете в Серпухове, начальником отдела рекламы.
Насколько я понимаю, у тебя мама журналист.
Да.
То есть мы с ней коллеги в каком-то смысле.
Да.
А почему ты не стала журналистом?
Не знаю, тоже не мое, как-то пока я не вижу в этом, что это мне близко.
26 лет тебе сейчас?
Да, скоро будет 27, 19 ноября.
19 ноября?
12-го.
Да?
Совсем
ну,
скоро.
Вот, мы тебя обязательно поздравим. А, не забудем об этом, это я тебе обещаю. Слушай, ну вот, собственно говоря, тема такая достаточно для меня сложная и щекотливая, но при этом я понимаю, что то, что ты написала книгу, написала ты ее совместно с мамой, и это был, насколько я понимаю, для тебя тоже шаг.
Но в каких-то моментах, я говорю, это где-то и тяжело, какие-то уже были на автомате, потому что я очень много раз это в СМИ говорила, в суде постоянно, какие-то тяжелые, наверное, это самое сложное 11 декабря, ну, когда все это случилось, это самый прям сложный был момент. Там есть, я говорю, я даже сейчас перечитываю, когда уже по несколько раз, что слезы наворачиваются.
То есть до сих пор эта ситуация, она еще не в прошлом?
Какие-то, я говорю, нет, уже что-то на автомате, а что-то тяжело, все равно ты это читаешь и думаешь, что нет, это как-то, ну, не по-настоящему, и такого не может быть.
Давай теперь поговорим о цели. То есть для чего была написана эта книга? Это все-таки не совсем художественная литература, ну так скажем, это больше публицистика.
Ну, скорее, да, но тут не только, опять же, это не только трагически и печально все. Это, я говорю, кому-то это и домашнее насилие, очень много мне пишут девушек, у которых, ну там, муж тиран или парень. Это и про инвалидность, там, про протезирование, потому что тоже пишут. Это и вообще как просто жить дальше после каких-то тяжелых ситуаций, ну, в плане мой пример, потому что тоже пишут, там, меня уволили с работы, что делать? И просто вообще способ сказать спасибо, потому что помогли очень-очень много людей, и морально, и материально, и вообще помощи было очень много.
А ты ожидала этой помощи?
Нет. Нет, я не думала, что будет такой охват и вообще такой резонанс. Но это очень приятно. Но наравне с хорошей помощью есть и неадекватные люди. Были люди, я говорю, я лежала еще в больничной палате, забегали в реанимацию, только меня перевели, забегала девушка в шубе и просто делала селфи. Хотя все это стерильно и все. Такое
Правда?
Тоже было. Да.
Чудесно. Скажи, пожалуйста, а были ли женщины, именно женщины, которые тебя не поддержали?
Ну, скорее, есть какие-то комментарии, просто пишут много в соцсетях. В жизни никогда ко мне никто лично не подходил и не говорил никакого негатива, но в соцсетях у нас есть всегда негатив.
И это... что женщины могут написать? Я даже представить себе не могу.
Ну, я так не читаю, вообще не смотрю про себя передачи, не, вообще не читаю ни выпуски, ничего. Тут даже тупо не хватает времени, просто дети, и все это никуда не убирается. Ну, некогда это делать. Но есть, кто обвиняет и говорит, сама виновата, и если мужчина так поступил, значит, довела. Такие тоже комментарии
присутствуют. То есть женщины тоже такие есть. Я понимаю, что в процентном соотношении мужчины, они часто говорят, ну, знаешь, дорогая моя, тебя изнасиловали, сама виновата,
да,
нефиг было в короткой юбке ходить.
Юбки, такое есть.
Послушай, когда ты выходила замуж, могла ли ты себе представить, что ты с этим столкнешься? Я имею в виду не конкретно саму трагедию, а в принципе с ситуацией домашнего насилия.
Нет, и даже сейчас, анализируя свой брак после того, что произошло, и в браке я была 5 лет, у меня не было каких-то конкретных предпосылок. И сейчас я уже понимаю, так как тоже многие пишут, что это бывает, и это не заметишь, и это страшно, когда человек меняется просто, ну, за один там момент, миг. И когда, да, ты не ожидаешь, нету каких-то таких, что вот, если он вот так-то поступил, значит, все, это там в будущем муж-тиран.
Это, кстати, очень важный момент. То есть, соответственно, это мы сейчас обращаемся ко всем, и не только, да, к женщинам, это... но и к мужчинам. И, кстати, я так полагаю, что домашнее насилие — это не обязательно...
Это вообще не только женщины, это мужчины, это и старики, потому что очень много случаев, когда там внуки-наркоманы приходят и бьют, забирают пенсию, это тоже туда же. Вот, это, да, есть где и мужчин обижают, и сейчас про закон как раз говорят, это не только в сторону женщин, это вообще в сторону просто защиты. Опять же, есть такое мнение, что насилие — это только неблагополучные семьи или какие-то, кто выпивает, это вот совсем не так.
Давай остановимся как раз на этом. Насколько я понимаю, ты девочка из вполне благополучной семьи, с хорошим образованием, все было хорошо. Да. Насколько я понимаю, муж у тебя тоже мальчик из благополучной семьи, и в принципе все было хорошо.
Ну, родители у него разведены, но у меня также разведены, ну и все мы как бы не идеальные. Не было, я говорю, никаких, что там, что кто-то пил, у меня бывший муж не пил, не курил и вел хороший образ жизни, и просто в один момент изменился. Я говорю, есть такое мнение, и пишут, вот, вы сами виноваты. Сейчас тоже я знаю ситуации, где есть очень высокопоставленные семьи, и там мужчина избивает женщину.
Но видишь ли, что самое ужасное, что не все кончается трагедией. Почему я говорю ужасное? Потому что в это так и не начинают верить. То есть кажется, ну ничего, ну поссорились. Да. У меня очень много знакомых, причем опять-таки известных знакомых, которые приходят в полицию с заявлениями, с, так сказать, с побоями и прочим, но им говорят, слушайте, дамочка, ну...
Да, пока не убьет, потом приходите. Такое есть, и это тоже сейчас очень... Еще много кто верит, что мужчина изменится, и такие мужчины очень хорошо умеют извиняться, дарить подарки, цветы и говорить, что все, я больше тебя не буду бить. И в плане органов, да, наша полиция ничего не делает. Пока у них даже нету инструментов на это влиять. Вот сейчас пытаются принять закон, потому что они не могут ничего сделать. Они не могут ни дать какой-то ордер, чтобы к тебе не подходили. Пока никак. Но за закон тоже многие протестуют.
А вот как ты описываешь портрет тех, кто протестует? Это кто?
Да это разные люди есть. Тут я, ну, я без юридического образования прям конкретно.
Нет,
не
могу
сказать.
Нет, мы просто говорим, но... как две женщины, которые сидят и думают о проблемах, которые касаются...
Ну, кто-то говорит, что это разрушит семьи российские.
А разрушит
семьи? Кто-то говорит, что бьет, значит, любят. Такие тоже есть. Кто-то считает, что женщина, выходя замужем, становится чуть ли не рабыней и должна слушаться.
Ну, то есть, в принципе, у нас... Сейчас, насколько я понимаю, в процентном соотношении жителей бывших республик становится больше, они в большей степени, так сказать, рожают детей, как мы понимаем. Это логично, потому что у нас, ну два ребенка, ну, в основном, уже, да, это потолок. Я, например, вот не рискнула бы сейчас еще рожать, потому что обстоятельства, их много. А у них нет этих обстоятельств. И, соответственно, вот эта восточная модель поведения, она очень хорошо приживается и, как выясняется, оказывается самой стойкой. Не так ли? Ну, получается, что так.
Тут, скорее, мне кажется, у каких-то просто женщин нет мнения, потому что нельзя его выражать. Если брать какие-то страны Дагестана, то там очень все строго, и там прям... Ну, ты становишься реально рабом.
Так мужчины. Это генетика. Если тебе из поколения в поколение говорят, что мнение быть не должно...
Ну, для меня это неверно, это неправильно. Я говорю, у нас есть же своя позиция и точка, ну, мнение какая-то. Ну, тут это очень сложно, и закон нужен, и я, и лично я боюсь за свое будущее. Опять же, наше государство никак не тебя, ну, не обезопасит. Когда бывший муж выйдет, я не знаю, что он там надумает. И, ну, у нас, я говорю, я бы хотела, чтобы были какие-то браслеты электронные, как в Европе. Но пока с этим сложно.
Что касается России, ты никогда не думала уехать?
Про переезд тоже часто говорили. Тут скорее еще чувство такта к плане к отношению к инвалидности. Я была в Германии месяц, пока делала протезы, и там к тебе относятся... Ну, тебя... ты обычный человек, здесь ты пришелец. Когда я выхожу со своей рукой, это прям... О, кто это, что это? Все смотрят, оборачиваются. Пока не знаю, я все-таки больше патриот страны, хочу здесь вводить, ну, чего нам не хватает. И надеюсь, что мы дорастем до этого. Не сразу, но со временем.
Сделаем сейчас небольшую паузу, послушаем рекламу, после нее вернемся в эфир.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь возвращаемся в эфир. Радио «Комсомольская правда», Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина. И у нас в гостях Рита Грачева. Она рассказывает сегодня не только о своей книге «Счастлива без рук», но и о жизни, о том, что волнует нас. Рита, название «Счастлива без рук», но оно эпатажное.
Оно выбиралось вообще совместно, у нас было несколько вариантов, выбирали, я говорю, и мама, я, и от издательства пару человек, мы вместе обсуждали, за какой вариант было больше голосов, то ушло. Но мне нравится это название, я была за него.
Я понимаю, я говорю, что оно просто сразу, что называется, в область солнечного сплетения, и ты начинаешь сразу же понимать, то есть, как это сказать, представлять, думать, и...
Но... Ну да, но название должно быть таким.
Абсолютно точно. Скажи, пожалуйста, а вот у тебя изменилось ли восприятие счастья по сравнению с тем, что было до и после?
Какие-то вещи, я говорю, я всегда считала, что главное, что все живы и здоровы, и там что-то там тебе уволили с работы, это можно исправить, и не надо из-за этого огорчаться. Но я скорее, я радовалась мелочам, но сейчас еще больше. Говорю, когда у меня был момент, я не могла вообще руками ничего делать, и потом я вернулась и смогла сварить кофе, для меня это было прям ух! Ну, большое-большое событие, и я радовалась реально, что я могу, да, варить кофе, что я опять там могу читать, перелистывать книжки, потому что этого тоже не было. Поэтому я говорю, счастье реально в мелочах.
То есть ты очень много потеряла, но и много приобрела, получается, что?
Ну, что-то да, но я говорю, но это тяжело, если брать там какую-то известность, я бы все равно предпочла быть с руками, но не такой известной. И это плохая известность, я не завоевала олимпийскую медаль. Но теперь от этого никуда не деться, и я понимаю, что да. Ну, надо, у меня есть какое-то лицо в плане домашнего насилия, и я хочу, чтобы, ну, продвигать это и тему инвалидности.
Кстати сказать, как ты относишься, в принципе, к феминисткам, к феминизму?
Ну, я тут прям однозначно... Я вообще считаю, что у каждой темы, у каждого чего-то есть и положительные, и отрицательные стороны. Не бывает полностью чего-то идеального. Какие-то моменты, да, я считаю верными, что-то нет.
Я к тому говорю, что, понимаешь, у тебя сейчас есть база для того, чтобы стать, предположим, известной феминисткой и борцом за права женщин. Ты собираешься этим воспользоваться?
Ну, что-то вначале мне вообще говорили про фонды даже, опять же, насилия. Пока, я говорю, у меня были медицинские дела, юридические, говорю, надо решить свои проблемы, а дальше уже помогать другим. Возможно, в будущем, но пока, я говорю, у меня еще впереди сейчас вот реабилитация в Санкт-Петербурге, поэтому пока я не могу отдаваться полностью какому-то делу.
А, то есть ты еще будешь долго в Питере?
Да, в ближайшем, да, мне вытащить спицы из руки, и потом я на реабилитацию здесь. У меня тут реабилитолог.
А дети?
Дети пока, ну, в Серпухове, вот. Но они иногда приезжают в Питер. Возможно, да, потом привезу.
А сколько сейчас у тебя мальчишкам?
6,5. Диме старшему скоро будет в декабре 7.
О, то есть это вы сейчас уже пошли в школу или
нет,
пойдете?
Через год пойдем.
Через год пойдете, да? И вот у тебя, как у мамы с сыновьями, это всегда сложная ситуация. Я не знаю, мама, дочка, мне кажется, немножко проще, а вот мама и сын — это такая ситуация противопоставления пола и всего. Как у тебя складываются с ними отношения? То есть они близкие, они, ты воспринимаешь их еще как малышей?
Нет, интересно. Они вообще довольно самостоятельные после того, что случилось, они вообще вплоть, ну, и мне помогают. помогали, они прям молодцы-молодцы. Ну, они дети все равно для меня, они меня любят, и я их люблю. Ну, они все равно личности, и я не прям не то, что они дети-дети. Старший занимается сейчас фигурным катанием.
О, здорово.
Да.
Ну, может быть, станет когда-нибудь звездой.
Фигурист, да, чемпионом. А ну, они разные очень, они прям противоположности.
А дети, я так понимаю, все-таки не в курсе до конца того, что произошло.
Дети не знают, что произошло. Они думают, что я попала в аварию. Это тоже, я говорю, для меня психологически трудный вопрос. Это нужно будет говорить. Я пока не знаю, как грамотнее это преподнести. Скорее всего, это будет... Ну, я буду и психолог. В плане то, что я это буду говорить, это 100%. И это нужно сделать до школы, потому что там есть вероятность, что расскажут посторонние люди.
Скажи мне, это было твое решение?
Развестись или что?
Нет, не говорить детям.
Это изначально было, когда меня в больницу, дальше реанимации, там я еще не могла ничего. Но это сказали родственники, я думаю, что это верно. Потому что пока они, во-первых, не поймут эту правду, они еще не осознают настолько,
конечно,
что это. И это тяжело, и это, я говорю, надо подготавливать.
Ну, насколько я понимаю, они и так пережили достаточно тяжелый период.
Да, тут и так, ну да, разошлись, ну, мамы с папой для них. Пока я говорю, это в будущем, вообще бы это делать еще позже школы, но тут, я говорю, вероятно, что кто-то расскажет. Для них, опять же, это стресс-школа, смена из садика в школу, а тут сразу. Я говорю, это прям вопрос, который у меня остро стоит.
А что касается детского сада, вот ты сейчас их вводишь в детский сад, как относятся к тебе мамы остальных детей, воспитательницы? Наверняка воспитательницы тоже женщины.
В плане истории, особенно в моем городе, это вообще все знают. Нет, все всегда помогают, и на фигурное катание мы ходим, я не могу завязать коньки без проблем, там и тренер всегда поможет, и родители. Это уже как-то прям на автомате происходит.
А в этом смысле, наверное, небольшой город — это хорошо.
Ну, тут опять же несколько, да, и хорошо, а с другой стороны тебя вообще все знают, и иногда ты просто куда-то спешишь, торопишься, кто-то тебя останавливает и говорит, да, добрые слова, хочет обняться, но просто у тебя на это нет времени.
А ты рада тому, что люди так восприняли эту трагедию? То есть я имею в виду соседи, тебя же вряд ли кто-то из соседей или из знакомых осудил.
Ну, тут даже не то, что... Я не знаю, как рада это... Самой истории, конечно, я говорю, я не рада.
Самой истории тут очень трудно быть вообще.
То, что кто... Но есть же люди, кто считает, что нет, я неправильно поступила. Ну, вернее, я сама довела. Такие тоже есть.
И среди близкого круга?
Нет, в жизни, я говорю, никогда мне никто не говорил лично.
То есть я только
через соцсети.
Мне кажется, это, знаешь, просто люди пишут для того, чтобы что-то написать.
Ну, есть хайп, да, кто-то просто там с каких-то левых аккаунтов. А так, конечно, я говорю, я благодарна за поддержку, и для меня это тоже мотивация была. Может, это мне не дало и раскиснуть, и осесть в депрессию.
А что касается психолога, ты, конечно же, работала с психологом.
Нет, я не работала с психологом.
Так, вот это интересный момент. То есть, значит, гипотетически, я говорю именно гипотетически, не дай бог, возможно справиться самому или нет?
Тут тоже это сложно. В моем случае я не работала с психологом. Я не исключаю вариант, что через там 3 года, например, на меня как-то нападет тоска, и мне нужно это будет. Поэтому не могу говорить, что вот все, кто пережил какие-то сложные ситуации, нет. Кому-то это реально нужно. Но опять все случаи индивидуально нету. Вот тоже спрашивают, там, что нужно делать. Кому-то реально нужно побыть одному. У меня было, когда я там неделю не хотела, ну, как-то особо общаться, и не надо было меня трогать. Кого-то, наоборот, нужно вытаскивать и прям, ну, с собой везде водить и общаться. Тут очень все индивидуально. Но вот в моем случае я сама. Но, опять же, это поддержка людей, это постоянно... Я говорю, я была то в Германии, то протезы, то медицина, то суды. И собрали люди на протез. От государства я получила спустя 1.5 года. И если бы, наверное, бы... Ну, я не помощь людей, я бы просто осела дома. Не то, что там я вернуться за руль. Я говорю, просто дверь открыть бы не смогла.
А люди собрали просто люди, да?
Да, обычные люди, которые... Да, просто знакомые разместили посты, и все так облетело, собрали люди 6 миллионов.
Значит, есть у нас в мире добрые сердца,
да.
И люди, которые помогают просто
есть,
так.
Есть, я говорю, слава богу, что адекватных намного больше, и кто помогает. Но есть, опять же, та же сторона, собирали люди левые, которые собирали как будто мне и уходили.
А, ну это тоже
такое
всегда.
Такое тоже всегда
я,
есть.
Я, кстати, хотела с тобой затронуть тему такую, очень щекотливую, и представляю себе, сколько полетит в мой огород, в данном случае, камней. Ну, мы же часто встречаем там в Фейсбуке, да ладно, в Фейсбуке, там, по телевизору, везде, призыв спасать детей. Да? И если человек не врач, то он даже не понимает, что происходит. То есть, грубо говоря, есть люди, которым можно помочь и вытащить их до нормы, а есть люди, которым помочь невозможно. Как ты считаешь? А, и при этом фонды собирают многие деньги для тех, кому помочь.
У хосписы есть, кому помочь нельзя, но доживать нужно последние дни.
Конечно, мы же говорим не о хосписах, а мы говорим о, например, новорожденных, которым, так сказать, ну ты понимаешь, о чем я говорю. Вот как ты считаешь баланс в данном случае?
Ну, я честно, я всегда размещаю по возможности в соцсетях, когда просят. Тут скорее я больше проверяю, чтобы это не было мошенники, потому что такое тоже есть.
Да, конечно.
Вот, но я за помощь, а дальше уже люди, кто-то решает, кто-то помогает детям, кто-то взрослым. Я по возможности стараюсь помогать.
То есть ты сейчас стала помогать больше? Или...
Ну, тут скорее потому, что огласка, больше подписчиков и больше возможность, что кто-то от меня увидит и поможет.
А ты бы сама сейчас дала бы деньги? Даешь ли ты их? Я понимаю, что у тебя...
У меня только пенсия по инвалидности, и какие-то случаи нет. Иногда я перевожу, это не колоссальные суммы, но где-то я помогаю. Вот, еще я зверюшек люблю.
Зверюшек
всяких
любишь.
Кошечек тоже, когда просят, ну, бездомные, это я тоже всегда репощу и помогаю.
А у тебя были животные?
У меня есть бенгальский кот, мне его подарили в том году на день рождения наш торговый центр в Серпухове-Кошта.
О, бенгальский кот, это...
Да, как леопард, но про породу я начала читать после того, как мне его подарили,
что
было не очень верно. Вот, и поняла, насколько он активный, он прям такой хищник, очень-очень он везде, на всех стенах, везде-везде. Вот, но я люблю. Я его очень хотела, я разместила пост, и мне его подарили.
Ну, по крайней мере, так сказать, я надеюсь, что те разрушения, которые он приносит, они равноценны тем радостям, которые он доставляет. Это хорошо. Сделаем паузу небольшую, вернемся в эфир после рекламы.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и 1 раз увидеть.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
А вновь мы вернулись в эфир. «Комсомольская правда. Санкт-Петербург». С вами Ольга Маркина. У нас в гостях Рита Грачева. Мы говорим о презентации книги, которая завтра состоится. Книга называется «Счастлива без рук». И Маргарита Грачева написала ее совместно с мамой. Скажи, пожалуйста, а с мамой у тебя отношения стали лучше?
Мы всегда были близки в плане мама-дочка. Ну, не настолько прям, что мы вместе везде ходили. Жила я отдельно, я очень рано переехала. Сейчас больше она, конечно же, она волнуется, когда я куда-то ухожу, когда в том году я переехала, я очень хотела понять, что я могу самостоятельно делать, что нет. Она там, нет, давай, может, попозже. Конечно, для них это сложно, и для мамы, и для папы. И я сама родитель, понимаю, что ты за детей волнуешься больше, чем за себя.
Конечно. А с папой отношения как?
С папой тоже хорошо, он очень помогает, просто его не видно в СМИ, он как бы, ну, не публичный человек, но нет, он его сейчас, дети с ним, они вместе помогают, отводят в садик.
А папа, наверное, воспринял эту историю не менее остро, чем мама, а может быть даже более?
Ну, для них это сложно, я говорю, но опять же, я стараюсь, и чтобы они видели, что у меня все хорошо, что я дальше продолжаю жить, не раскисаю.
Я даже имею в виду, знаешь, с точки зрения того, что, наверное, для отца, который любит дочь, всегда любой избранник, он, ну, немного, может быть, в каком-то смысле недостоин. А тут-то получается, вроде как, совсем недостоин.
Ну, тут я говорю, я уже об этом не вспоминаю, и как бы в семье мы не вспоминаем. Я говорю, я вычеркнула полностью человека из своей жизни и просто живу настоящим и будущим. И также, ну, родители.
А что касается родственников с той стороны, там же тоже, наверное, есть какие-то бабушки,
мы
дедушки.
Мы не общаемся, они приняли его позицию, они считают, что я его довела. Хотя до этого у нас были очень хорошие отношения, и мы собирали все праздники и отмечали вместе. Но им так, наверное, легче.
Они живут в том же городе?
Да, рядом.
А для них это как вообще? Ведь я так понимаю, что, так сказать, окружение, оно, ну, безусловно, приняло твою
но
сторону.
Но это их позиция, говорю, я не собираюсь там осуждать, обсуждать это, но они решили так, что да, что для них проще признать, что его довели, и они так действительно считают.
Очень трудный момент, потому что это же их сын.
Да.
И вот тоже, когда там твой сын что-то делает, вот как ты воспринимаешь, да, сейчас вот у тебя дети маленькие. Ну, предположим, в детском саду часто бывают такие ситуации, что кто-то жалуется. Или они у тебя послушные?
Нет, у меня старший такой, но очень активный. Они разные, старший очень активный. Тут опять же вопрос, ты, ну, тебе никто не мешает любить человека, но есть вещи, которые ты не поощряешь и говоришь, что это неверно. Ну, и так же я его ругаю, я же не прекращаю его любить, я его так же, да, люблю, но говорю, что так делать нельзя, драться нехорошо.
А ну, ты, кстати, строгая мама?
Да, очень.
А вот как ты планируешь, как бы ты видела идеальное будущее своих детей? Я понимаю, что это вопрос сейчас очень сложный, но мы же все равно о чем-то мечтаем, как матери, да, что вот сын бы, ну...
Кто чем? Ну, они у меня, говорю, разные, старшие, я бы хотела, чтобы был врачом, но, наверное...
Стоматологом?
Наверное, нет, может, возможно, хирургом, но тут опять я не могу влиять на них, а младший хочет быть пожарным.
Пожарным хочет быть? А почему? Он хочет спасать людей от пожара?
Да, да, ему очень нравятся пожарные машины, и брат у меня как раз закончил вот МЧС и вернулся недавно из армии.
А, понятно. Ну, МЧС это круто, да. И он для него, наверное, такой некий романтический прототип.
Да, ну, конечно, когда они вырастут, неизвестно, кем и чем они станут. Опять же, я хочу старше, вот на фигурное катание ходит. Я хочу, чтобы он не сбежал в хоккей, но если захочет в подростковом возрасте, то, конечно, я не буду там ставить палки в колеса.
Они выступают место старшим? Это так важно, мне кажется. С этого начинаем.
Мы на машине передвигаемся, ну, конечно, в автобусе. А так, ну, мы редко очень в общественном транспорте, и для них, наоборот, иногда не мам, давай в автобусе прокатимся.
Да,
а так
конечно.
На машине мне, опять же, это не то, что какие-то привилегии, просто мне удобнее, так как мне неудобно там платить и держаться в автобусе, поэтому мы на машине и всегда там в сады во все.
А ты за рулем себя чувствуешь сейчас легко, комфортно и свободно уже?
Сейчас, да, я очень хотела вернуться, у меня до этого были права, единственное, теперь я не могу водить механику, автомат, все без проблем.
А ты до этого водила механику?
Да, была у меня и механика.
Мне тоже механика как-то ближе, но, тем не менее, автомат тоже хорошо. У вас же, в принципе, в городе не так уж, чтобы плотное движение, да?
Немного, да, но после как раз трагедии я стала ездить в Москву. До этого я там не ездила и по ней не передвигалась, а как-то после этого я поняла, что я могу. В Москве вот это самое, ну, тяжелое движение, и там я тоже езжу, и очень часто, потому что ездишь на тему протезов, еще какие-то дела.
А что бы ты хотела изменить в России, например, по отношению к отношению к инвалидам?
Ох, если бы я бы сказала, и сразу все поменялось, но это не так.
Ну, представь себе, конечно, нет, но...
Ну, элементарно, опять же, доступная среда. Если брать Москва-Питер, еще да. И то не везде. Уехать куда-то в глубинку, то все, ты просто, кто колясочники, ты просто не выйдешь из дома. Ну, потому что нету ни пандусов, ничего, ни какие-то лифты, никакое. Это доступная среда, у нас ее вообще нет. Брать в Германии, я жила в городе Дудерштадте, там население 17 тысяч человек, там все оборудовано вообще. Все вплоть до церквей, там двери автоматические открываются. Опять финансово пенсии очень маленькие. Получение инвалидности — это тоже очень тяжелая тема. И у нас люди с ампутацией ходят каждый год подтверждать, что у них не отросла рука или нога.
Вот это вот совершенно необыкновенный у нас закон, да, который, собственно, недавно только сделал некие смягчения в сторону, предположим, даунов. Вот я знаю, что теперь не надо родителям детей даунов постоянно ездить и подтверждать, потому что ничего
ужасно,
не изменится.
Да.
Как можно на это повлиять? Ну, вот что ты могла бы лично сделать своим примером? Ты понимаешь, я считаю, что в тебе огромный потенциал есть. В том смысле, что ты... Я понимаю, что тебе сейчас некогда.
Нет, тут опять же, даже не... Вот домашний закон о домашнем насилии. Петицию подписали почти 1 000 000 человек. 860 тысяч, ну там сейчас не знаю, или 820, ну больше 800 тысяч. Это никак не влияет на наше государство.
Ты же понимаешь, что такое 1 000 000 человек в масштабах 140?
Понимаю, но тут тяжело очень. Это очень тяжело. И, конечно, я хочу, я буду стараться и по возможности что-то делать. И делаю, если есть какие-то там предложения, какие-то проекты. Но это очень сложно, и законодательство очень сложно изменить.
Ты обращалась ли к кому-то из депутатов Государственной Думы по этому поводу?
Ну, я больше по домашнему закону общаюсь. Ну, по поводу инвалидности я общалась с Леной Волховой, она тоже как раз в Думе. Но пока все, я говорю, это на таком уровне и не какое-то что-то изменять.
Но ты, в принципе, веришь в то, что один человек способен изменить мир?
Не особо.
Серьезно?
В нашей стране точно нет, я думаю, что. Серьезно, да. Я хочу, но даже с моим резонансом, когда мы берем, как я лишала родительских прав своего бывшего мужа, мы на 6-е заседание только решили человека.
А почему? Какие
Потому
аргументы
что наши
были?
Законы, пока не будет основного приговора, у нас не лишают.
Основного приговора уже...
По делу, да, 11 декабря. Хотя, ну, а лишить я хотела до, потому что это смягчающее обстоятельство, наличие двух несовершеннолетних детей.
Да, я об этом читала.
У нас все очень сложно, и все прям, ну, везде нужно пробивать стены.
Изменилось ли у тебя с тех пор отношение к мужчинам в целом?
Я уже говорю, что я не ставлю на личной жизни крест, и я, ну, я понимаю, что нельзя все-таки по одному человеку судить весь мужской пол или всю страну, как, ну, там, оценивать по какому-то количеству людей. Поэтому в будущем я планирую и создать семью, и выйти замуж, и родить дочку, а там как получится.
А жить ты все равно хочешь в своем городе?
Нет, я планирую переезжать, просто не думаю, что настолько будут оглашать. Тут вопрос больше в безопасности. Так
я понимаю.
Вот, поэтому, ну, скорее всего, буду переезжать.
Ну, судя по всему, потому что ты сказала вначале, что питерский климат тебе не очень нравится, мы вряд ли будем жить в одном городе.
Нет, возможно, как раз нет. Я рассматриваю Москва или Питер, тут еще вопрос о протезировании. Опять эти города самые в нашей стране, самые доступные в плане протезов и клиник протезных.
То есть получается, что у нас сейчас медицина, она на каком уровне находится? Вот это вот вопрос, я прочитала в твоей же книге, что врач сказал, что у нас такого уровня протезов нет.
Ну, протезы у нас делают это все равно из-за границы привозят. Нет, сейчас мне от государства делали в Москве, но части привозят вот из Германии, из Великобритании. Есть какие-то тоже российские клиники, но тут разные. Опять же, у меня есть реабилитация руки, реабилитация рук у нас платная, вообще на платной основе, и бесплатного у нас этого нет.
Даже для инвалида первой группы?
Да, да.
А как это возможно, опять-таки? Откуда взять эти деньги?
Это
то есть это
очень...
надо просить, да, если механизм,
это у меня
мы просим фонды...
Да, когда были люди, перечислили, а сейчас уже какие-то свои деньги, там помогают родители. Бесплатно нет. Это, опять же, переезд, каждый раз где-то надо жить. Ну, жить, ладно, иногда в больнице, я помню, что я лежала, это было бесплатно, а все остальное — это за свой счет. И это каждый курс, это 1060 точно.
60 тысяч курс, плюс...
переезд, жилье, да.
Какова сейчас пенсия у инвалида первой группы?
Около 18 тысяч, прям, чтобы не наврать, точно не буду, и плюс по 1200 в месяц на каждого ребенка. Итого 2400 на двоих детей в месяц.
Ну, то можно хорошую конфетку купить.
А засад мы платим 7 тысяч.
А, еще и засад платите 7 тысяч.
Же, да,
да. И не пошли льгот... навстречу.
Нет, нету у нас никаких льгот, и поэтому, ну, все так же. Единственное, у инвалидов первой группы есть 50% ЖКХ. Это точно знаю. Тяжело, тяжело, особенно у кого дети. Я говорю, это бы тоже я бы хотела изменить. Ну, это не только от одной меня, очень многие пишут, что
безусловно.
Это...
В том-то и дело, что мы сейчас рассматриваем на примере частности проблему очень глобальную и глубокую. Сделаем небольшую паузу, послушаем рекламу.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда» представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9.00 с Давидом Шнейдеровым. Целых 2 часа смотрим кино по радио. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
снова вернулись в эфир «Комсомольская правда. Санкт-Петербург». В эфире Ольга Маркина, и мы говорим с Маргаритой Грачевой. С Ритой, как она сама себя называет. Вот скажи, пожалуйста, 26 лет – это много или мало?
И много, и мало.
Ну, просто 26 лет, мне кажется, смотря такой еще юный возраст, что, в общем-то, очень-очень много впереди, и это так чудесно.
Ну, тут опять же, да, это зависит от твоего настроя. У меня уже двое детей.
Двое детей.
Ребенку скоро там 7 лет.
Так это же хорошо, что двое детей.
Хорошо, да.
А ты не считаешь же, что ты рано там родила? Ты же хотела.
Нет, я очень, ну, я к этому шла и уже осознанно выходила и замуж, и рожала детей. И я рада, что они, ну, в таком возрасте родились.
Ну, то есть 26 лет — это как раз тот рубеж, когда уже очень многое пройдено у тебя лично, да?
Ну, в моем случае, да.
И ты представляешь себе, как много еще впереди, и как это здорово.
Я надеюсь.
Ну, да, тут, как говорится, все не от нас зависит, но тем не менее. Есть ли у тебя какое-то желание такое, которое ты не смогла еще осуществить? Знаешь, вот мечту какую-нибудь такую волшебную.
Ну, от обычных мечта моя, я говорю, самое первое, я хочу устроиться на работу, опять же, это я хочу куда-то свою энергию выкидывать. И,
да, уж тебе это необходимо.
И финансово с нашей пенсией по инвалидности, это тоже я хочу обеспечивать семью. Из такого я хочу в Италию, я там не была, это прям моя мечта, и хочу спрыгнуть с парашютом. Вот дайвингом я занималась, а с парашютом пока нет.
Кстати, как насчет дайвинга, там же здорово, да? Другой подводный мир...
Ну да, у них своя жизнь, там рыбы, но изначально меня позвал, это в книжке, кстати, написано, мужчина, у него ампутация рук и ног, он в 19 лет, у него в армии граната взорвалась, и он меня позвал в дайвинг, я ему, нет, какой дайвинг, я хочу с парашюта спрыгнуть, и вообще, какая вода, это не мое. А потом, ну, я как-то, он мне написал, я решила попробовать и затянула.
Понравилось?
Да, но это сложно, мы не просто там плаваем под водой, мы обучаемся, мы снимаем маски, поддуваем жилеты, вытаскиваем загубники, поэтому это прям твой контроль твоей жизни под водой.
А что это дает? Дополнительное острое ощущение?
Тут больше, ну, в моем, тут разные, там очень много. Даже сейчас был случай, когда молодой человек, который не видит, слепой, его под воду погрузили. Есть же люди-колясочники, кто не ходит, для них это тоже большое открытие, новые, да, ощущения и возможности. Кто-то для меня это перебороть себя, мне интересно, но пока я такой не очень опытный дайвер, и я хочу в будущем, я хочу и на море, потому что на море я не была, мы были в закрытой воде, это бассейны в Москве, и в открытой, это Щелковский карьер. Вот, хочу куда-нибудь...
На большой барьерный риф, например.
Большую черепаху и теплое море.
Ну, я думаю, что все это будет, конечно, еще в твоей жизни. А что касается работы, ты бы хотела заниматься чем-то конкретным, тем, чем занималась до, или, в общем-то, сейчас без разницы, только для того, чтобы деньги зарабатывать?
Скорее всего, маркетинг, ну, так как работала в этом, но еще бы мне очень хотелось что-то, какие-то проекты на тему инвалидности. Но это пока это понятно же, опять кто-то говорил, откройте фонд, это нужны меценаты, это не просто я пришла и сказала, я хочу открыть фонд. На это нужны деньги, я говорю. Это нужно вкладывать, это сложно. От юридических аспектов, как это сделать, до, я говорю, материально.
То есть я так понимаю, что ты, в принципе, сейчас, имея уже определенную популярность и базу, ты уже понимаешь, насколько тяжело что-то сделать. Меня немного смутило твой откровенный ответ, что в России один человек почти ничего не может изменить. Но...
Ну, сложно. А какие у нас есть известные случаи, когда один человек
в России?
Да. Ну, вот.
Да. Ну, я вот сейчас пытаюсь перебрать это. Помнишь, как в этом фильме? Ну, кто-кто? Ну, Золушка. Золушка, да? Ну, вот не знаю, пока не знаю. Но ведь всегда
тут
можно
скорее,
стать
может,
первым.
Один человек сподвигнуть еще с собой массу, и тогда
да,
возможно. Сам один, я думаю, что мало что-то сдвинешь.
Ну, так я, собственно, об этом и говорю, что ведь на твоем примере люди как-то все равно у них что-то меняется в голове. Во-первых, они начинают по-другому воспринимать реальность.
Ну, и, конечно, я за и буду стараться менять мир.
Все-таки я добилась того, чего хотела услышать. У тебя есть, ну, не кумир, а, так скажем, человек, на которого ты как-то ориентируешься и кто
нет.
тебе помогает?
Нет.
Был ли он?
Нет. Никогда,
никогда.
Никогда нет.
То есть у тебя нет там любимых актрис, там, грубо говоря, любимого
я
персонажа?
Я очень тоже к этому отношусь. Что значит любимая актриса? В плане в жизни она... Ну, я могу, например, совсем не любить ее в жизни, как она играет, она может быть шикарной актрисой. Я никого так, ну, не ставлю в идеалы, потому что, опять же, я не могу знать, какой человек в жизни. Ну, кто-то на внешне мне нравится, но какой у него характер, я не знаю. Поэтому мне сложно сказать, что это мой любимый актер.
А, то есть ты видишь человека в целом и хочешь знать... понять да, все нюансы.
Да, да, чтобы для того, чтобы там, ну, как-то, да, его любить или чтобы он был моим кумиром.
У нас осталось совсем немного времени, давай такой короткий блиц. Что такое любовь для тебя?
Любовь, наверное, это когда ты любишь в человеке его недостатки.
Что такое счастье?
Счастье в мелочах.
Что такое деньги?
Деньги — то, что нам необходимо в нашем 21 веке. Но это не главное, не счастье, но они нужны, без них никуда.
А что такое интернет для тебя?
Способ продвижения чего-либо, но я его не люблю. Я вообще не фанат соцсетей, и мне там сложно.
А почему?
Не знаю, не люблю я выкладывать это все, но опять же я столкнулась с тем, что сейчас это нужно делать, и я стараюсь. Я даже завела Инстаграм. У меня раньше не было, у меня Инстаграма сейчас еще года даже нет. И скорее я его даже завела больше, потому что у меня были фейки Маргариты Грачевой, а без настоящей меня их было сложно закрыть.
А, понятно. То есть с официальной галочкой, что называется, да?
Ну, просто, ну там галочки не было подтверждения, там были подписчики, там что-то даже деньги.
Нет, я имею в виду, что у тебя Инстаграм с официальной галочкой.
У меня не без галочки.
Без галочки, да?
Нет, они пока не делают мне галочку.
Ну, я надеюсь, что вскоре скорости сделают, хотя это, наверное, не самое
ну,
главное.
Ну, это да, это не самое нужное.
Книги. Читаешь ли ты книги?
Читаю, но сейчас, правда, на это времени нет. И последнее, наверное, что я читала, это большинство свое. Но я люблю очень «Цветы» для Эльджерона. Я люблю драмы. Я люблю... Вообще, что последнее, что я сейчас делала, это перечитывала книги, которые потом сняты в фильме. Это «Великий Гэтсби», «Одиночество в сети». И вот я пока... Ну, «Зелёная миля» такие вещи делаю.
Понятно. Что касается детей. Для тебя дети — это...
Счастье. Ну, это реально счастье, но с ними есть и тяжелые, и легкие моменты. Это моя жизнь, мое будущее.
А что такое бессмертие?
Наверное, чего бы я не хотела, потому что все, я думаю, что должен быть естественный отбор, и вообще люди... Да, ты... Я вообще считаю, что мы любим жизнь, потому что есть смерть, мы любим лето, потому что есть зима.
Боишься ли ты смерти?
Ну, наверное, как и все, конечно, я боюсь. Ну, тут есть просто, это очень риторический вопрос, кто-то боится смерти, потому что неизвестность, кто-то из-за боли. Да, я боюсь смерти. Такой тяжелый, необычный вопрос.
Ну, собственно, на этом мы, на этой позитивной ноте мы с тобой сегодня вынуждены расстаться ненадолго. Я всем рекомендую книгу, я держу ее в руках, она очень приятная, и самое главное, она того стоит, чтобы ее прочитать и порекомендовать знакомым. Завтра в «Буквоеде» в 19 часов мы ждем вас всех. Во-первых, у вас будет встреча с Ритой. Да, и вы сможете не просто купить книгу, но вы сможете задать те вопросы, которые, может быть, сегодня не задала я. Рит, спасибо тебе большое.
Спасибо.
Я очень рада познакомиться.
Спасибо.
До встречи.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».